объятия.
Всем доброго времени суток, кто подключился к нашему новому необычному проекту, подкасту, и называется это подкаст «Объятия». С вами сегодня здесь Сергей Васильев и Екатерина Иванова.
Здравствуйте.
Ну и для тех, кто нас слушает впервые, а может быть просто-напросто решил узнать, что мы тут такого подготовили, Екатерина, давай, наверное, тебе все-таки слово предоставлю. Ты как автор этого подкаста расскажешь, что, о чем мы будем повествовать в наших подкастах.
Вообще мы будем говорить о том, что тревожит, наверное, каждого из нас, о чем каждый из нас задумывается в разные этапы своей жизни, о том, что мешает нам или помогает, наоборот, жить, строить свою жизнь и проживать каждый момент, становиться счастливее. Но сегодня 14 февраля, Сергей, вы помните об этом?
Да.
Сегодня праздник. Сегодня день влюблённых.
И мы будем говорить про влюблённых?
Нет, мы будем говорить как раз о том, что в этот день не страшно быть без пары.
В этом нет ничего плохого, по этому поводу не стоит паниковать.
Конечно, не стоит. Это абсолютно нормально. И несмотря на то, что вокруг все бегают в окружении сердечек, шоколадок и цветочков, побыть в одиночестве может быть очень даже полезно. Ничего пугающего, страшного и ужасного в том, чтобы остаться в праздник без пары, абсолютно нет. Как вам кажется?
Сразу же мы вот как начали обсуждать тему, давай тоже поясним, почему вот внезапно Екатерина Иванова решила нам поговорить на умные какие-то такие темы психологические.
Сложилось, что я родилась и выросла в окружении психологов. Моя мама занимается психологией очень много лет, тетя. И, естественно, эта атмосфера не могла не повлиять на меня. В доме всегда были книги по психологии, которые я читала. Всегда были разговоры на тему психологии. Мы всей семьей практически опробовали на себе разные методики. И сейчас очень часто об этом говорим. Поэтому все это окружение сформировало и меня, и заставило заинтересоваться и изучать себя в первую очередь, и вообще психологию в целом.
Вот как здорово. Ну и все-таки поговорим сегодня, вот ты говоришь, да, поизучать себя, и вот мы сегодня обозначаем тему, что мы говорим не про влюбленных, а про любовь к себе. И вот, ну, часто так бывает, что люди бывают без пары, без отношений, да? Вот вообще без отношений. Это полезно быть, да? И если полезно, то почему?
Да, это очень полезно, потому что когда у нас нет партнера, мы можем сконцентрироваться на себе, на своих целях и желаниях. Соответственно, лучше узнать себя, разобраться в своих потребностях, понять, что для нас принципиально важно вообще в жизни и в быту, в чем мы можем уступить другому человеку, в чем категорически не можем, не согласны и не готовы, что является критической ценностью для нас. Можем понять, насколько много личного пространства нам нужно и какие конкретно отношения нам нужны. Потому что мы в одиночестве чаще размышляем и о себе, и об отношениях, и мы никем не заполняем пустоту, и лучше слышно внутренний голос, который на самом деле довольно громкий в каждом из нас, но иногда мы его заглушаем. А если человек живет в постоянном цикле знакомств, расставаний, каких-то отношений сложных и не успевает взять паузу на то, чтобы провести работу над ошибками, подумать о том, устраивают ли отношения, которые только что закончились, формат этих отношений, или наоборот не устраивает, то он постепенно начинает утрачивать себя и растворяется как отдельная личность. Такому человеку начинает казаться, что для счастья всегда нужен кто-то. Потому что сложно понять, что на самом деле делает нас счастливыми. чего мы хотим на самом деле. Мозг выстраивает логическую цепочку, что мне было хорошо рядом с другим человеком, и будет хорошо только так, как формируется постепенно созависимость.
Ну, я правильно понимаю, вот это такая история, когда человеку свойственно, чтобы с ним всегда кто-то рядом был. Даже люди, когда там живут одни, заводят кошечку, собачку для того, чтобы, ну, вот кто-то рядом был, существовал, чтобы не быть одному, как некоторые говорят.
Ну, отчасти да, но больше все-таки это связано с другими людьми, то есть когда нет отношений, с родителями, например, живут, это то же самое.
Давай перейдем, да, вот к основной части этой истории и вот попробуем выяснить и понять, что такое вообще любовь к себе. Это, ну, я не знаю, может быть, в чем это выражается, да, и как это вообще понимать, любовь к себе, это эгоизм или что это?
На самом деле, любовь к себе — это проявление заботы о себе, о своем физическом теле, о своем ментальном здоровье. Это соблюдение личных границ. То есть мы не посягаем на личные границы других людей и не позволяем никому нарушать наши личные границы. Мы готовы их отстаивать и знаем, на что они распространяются. У нас нет потребности получать одобрение от посторонних людей. Мы, естественно, благодарны за похвалу, если любим себя. Но к критике прислушиваемся, но ни то, ни другое не влияет на самооценку. Мы не стремимся понравиться всем. Мы прекрасно видим собственные плюсы и минусы, осознаем их, нисколько не скрываем и не преувеличиваем, но относимся к ним достаточно спокойно. Не идеальность собственной личности не огорчает, но дает стимул для самосовершенствования. Еще человек, который любит себя, эмпатичен, он умеет сопереживать другим людям, он умеет признавать чужое мнение, то есть он прекрасно понимает, что может быть неправ, что другие люди могут быть правы тоже, и что все разные, у всех разные потребности, желания, запросы, и это окей, это нормально. Человек, который любит себя, щедрый, он умеет бескорыстно делиться, и возможность делиться его радует. Но еще очень важно, что человек, который любит себя, он честен перед собой, он умеет поговорить с собой откровенно, ничего не приукрашивая. Он в разговоре с другими не унижает себя, не становится излишне скромен, не преуменьшает своих достоинств и заслуг. Еще любящий себя человек способен любить других. Он способен строить честные отношения. Он любит себя и в дни побед, и в дни поражений, и понимает, что все это часть развития, часть процесса, часть очень важного становления личности, духовного роста. Любовь к себе позволяет глубже любить других и принимать окружающих абсолютно разными.
Вот подожди, вот сейчас прям хочется сразу же, что называется, на месте определиться. Так чем любовь к себе отличается от эгоизма?
Знаешь, на самом деле эгоизм как раз противоположен любви к себе. Это очень большое заблуждение, что эгоизм равнозначен любви себе. На самом деле он вырастает от недостатка любви, потому что эгоист делает все для того, чтобы получить свою пользу и заполнить вот эту пустоту, которую оставила в нем нелюбовь. Я думаю, что мы попозже, наверное, с тобой поговорим еще о том, откуда берется нелюбовь к себе. Угу. Так вот, эгоист считает свое мнение единственно верным. Он не умеет сопереживать, в отличие от человека, который себя любит. Он считает само собой разумеющимся получение от других то, что, чего ему нужно. Он уверен, что другие ему должны. Весь мир ему должен. Но, естественно, это не так. Эгоист заботится о себе, он собственник. И он собственник и в том, что касается людей, и в том, что касается вещей. Он лучше выбросит, чем отдаст кому-то другому, чем поделится с кем-то. Эгоисту очень важно, чтобы о нем хорошо отзывались, восхищались им, хвалили его. Если он делает что-то для других, иногда он действительно это делает, то не для того, чтобы принести в этот мир добро, а для того, чтобы потешить свое эго, для того, чтобы его похвалили.
Значит, получается... Вот подожди, запутался совсем. Эгоист, он любит себя или нет?
Нет, эгоист себя не любит. Ну, точнее, он любит себя, но только когда успешен.
Угу.
При этом он всегда считает себя лучше других. Своих недостатков не замечает, не хочет замечать. Очень расстраивается, обижается, если кто-то ему указывает на его недостатки. Если что-то в его жизни пошло не так, то виноваты другие. Вообще эгоист — это большой ребенок, который не научился быть взрослым. Его заботит его тело, материальная составляющая его жизни, эмоциональный комфорт. Но не очень заботят окружающие. Человек, который любит себя, с уважением относится и к окружающим тоже, в отличие от эгоиста. Для человека, который любит себя, важна не только материальная, но и духовная составляющая жизни. Теперь разобрался?
Да, я сижу просто перевариваю услышанную информацию и пока складываю у себя, да, вот этот такой момент, что вроде бы эгоист, он любит себя, да, но в то же время он перегибает, получается, палку. Давай попробуем проговорить. Вот мы уже начинали. Откуда возникает нелюбовь к себе, да, и мы уже об этом упомянули скользь. Мы с этим рождаемся или приобретаем, ну, какой-то вирусная болезнь, да, вот такая где-то там ветром надуло нам, и вот такая черта личности, нелюбовь к себе появилась.
На самом деле причин может быть несколько. Они могут быть комплексные или, возможно, какая-то одна очень сильная, но наиболее часто любовь к себе растет из семьи, из нашего детства, потому что есть такая фраза «все мы родом из детства». Угу. Если хочешь разобраться в себе, в первую очередь начни со своих отношений с родителями и со своего детства.
Ну, как говорится же, хочешь изменить мир, начни с себя.
Да, безусловно, конечно. И посмотри, откуда ты пришел, собственно, угу, свои истоки. Так вот, нелюбовь к себе возникает, если родители или другие авторитетные взрослые очень сильно критиковали ребенка. Он проявляет, в нем формируется нелюбовь к себе как способ защиты. Если взрослые поощряли за хорошее поведение и наказывали за плохое, то ребенку становится гораздо проще самому себя поругать, самому себя наказать, и тогда критика взрослых или наказание, или ну, что-то такое довольно болезненное от авторитетных взрослых людей будет не таким болезненным. То есть ребенок лучше поругает сам себя, и тогда чужие слова вроде бы будут ранить меньше. На самом деле, естественно, это не так. И чем старше ребенок становится, тем сильнее в нем укрепляется эта привычка. Собственно, привычка — это вторая причина, из-за которой возникает нелюбовь к себе. Когда ребенка систематически ругают за ошибки, он решает, что не дотягивать до идеала очень страшно. Неидеальным быть очень страшно. И поэтому лучше критиковать себя, лучше все сваливать на внешние факторы, на какие-то препятствия в жизни, наказывать себя, чем просто признать, что он ошибся, что он не идеален, что ошибаться нормально. И постепенно это становится привычкой ругать себя за, как человеку кажется, недостижимые цели. К тому же через самокритику иногда люди пытаются возвысить себя над своими ролями или над другими людьми. Самокритика иногда является способом не брать ответственность за провалы, за неуспех. И есть еще такой способ поведения, когда через самоуничижение, которое тоже является мощным проявлением любви к себе, человек пытается понравиться другим. Ему кажется, что он недостаточен для того, чтобы его любили. Он привыкает критиковать себя, ругать себя и думает, что таким образом люди будут его больше любить.
Ну я же бедненький, там, типа. Я же там, допустим, ну я не знаю, я, может быть, грубо...
Бенький, косенький, хромой.
Да, у меня там, ну, я не знаю, может, грубый пример приведу. У меня девушка какая-нибудь такая, да, говорит, у меня небольшая грудь, поэтому меня не так сильно любят мужчины. Ну, я просто сталкивался с такими девушками иногда, поэтому почему-то мир такой пришел в голову. Вот бы мне побольше. Это вот то же самое, что ли?
Да, вот это один из вариантов. Или иногда бывает, что ты хвалишь человека за что-то и говоришь, ты молодец, ты сделал так здорово. А он в ответ говорит, да ладно тебе, я на самом деле мог бы лучше, но тут вот... Пришел Вася Петя, он меня отвлек, и вообще мир перевернулся, треснул мир напополам, и вообще все не получилось, и я не молодец на самом деле. И ты пытаешься похвалить человека, а он не может принять твою похвалу, потому что привык к самоуничижению.
Откуда еще возникает нелюбовь к себе?
Иногда нелюбовь к себе... Особенно это часто бывает в подростковом или во взрослом возрасте, ну и в детстве тоже, когда человек переживает какую-то травму. Чаще всего это насилие психологическое, физическое или даже финансовое.
Ого!
Да, например, когда неравный брак, когда, к примеру, один из партнеров финансово зависим от другого, и тот, у которого больше денег, каким-то образом пытается манипулировать. И после такого опыта человек крайне сложно принять себя. Насилие порождает стыд и чувство вины. Травма забирает часть ресурса и лишает возможности справиться с негативными сигналами, с негативными переживаниями, эмоциями, в том числе и с критикой. И критика очень больно бьет.
Мне сейчас показалось, что вот, ну, говорят же, что, да, это какие-то психологические травмы у тех, кто там маньяки возникают. Получается, маньяк не любит себя?
Конечно.
Такой вывод мне внезапно в голову пришел.
Очень неожиданный, да? Ну, безусловно, конечно. Конечно, человек, который любит себя, ему, по большому счету, ничего от других людей не нужно.
Ну да.
И уж тем более убивать их не хочется.
Или как-то по-другому с ними действовать. Так, и есть ли еще какие-то аспекты, в котором человек может любить себя?
Есть еще один аспект, который, наверное, к России мало применим. Но, тем не менее, иногда нелюбовь к себе произрастает из культуры, из общества, из той социальной среды, в которой формируется личность. Например, в некоторых западных странах общество ориентировано на независимость, на личностные достижения, на успешный успех. Вот это вот все, яхты, виллы, все прекрасно. И кажется, что если ты в этом обществе не добился цели, то ты полный ноль. Даже если тебе вообще-то не хотелось яхт, вилл, тебе какие-то другие цели, но у тебя этого нет, и эта общая атмосфера сильно давит на человека, особенно если у него достаточно подвижная психика, и так, и если есть какие-то другие причины для нелюбви к себе, то это, естественно, будет усугублять его самоощущение. В конфуцианстве самокритика воспринимается как способ сдерживания себя, как способ аскетичного существования. И важно, чтобы человек, который следует этой религии, был ориентирован на потребности других, а не на свои. Схожие устои есть у буддистов, ну и в Азии, в принципе, довольно... в азиатских странах, в принципе, довольно высокая неудовлетворенность жизнью, довольно высокий процент депрессии, суицидов у людей, особенно в тех странах, которые тесно уже переплелись с западной культурой. Очень много людей учатся, работают, практически живут на учебе и на работе. Естественно, эта гонка за достижениями очень сильно давит на психику, и человеку кажется, что он во всем недостаточен.
Такой возникает вопрос. Вот мы общаемся все-таки, да, в День всех влюбленных. И как все-таки, ну, даже не касаясь влюбленных, просто даже простые отношения, взаимоотношения людей, как любовь к себе влияет на отношения, да, между любящими людьми, вообще просто на отношения?
Любящий себя человек, в первую очередь, знает, кто он такой. Он знает свои сильные и слабые стороны, относится к ним адекватно, работает над ними, принимает и слышит свои истинные цели и потребности. Любовь к себе притягивает соответствующее окружение. Люди, которые находятся рядом с человеком, любящим себя, они соблюдают границы, друг друга уважают, учитывают потребности друг друга, умеют слушать и слышать. А вот нелюбовь к себе, наоборот, заставляет соглашаться на неравные отношения. В них как минимум один из партнеров страдает. Часто встречаются ревность, ссоры, но ссоры не такие, что там ты тюбик с пастой не закрыл или носки разбросал, а ссоры-ссоры, когда все, развод, и дети в форточку, да просят меня дети, такие глобальные ссоры, когда люди расходятся, сходятся, когда очень сложные отношения. Накопленные претензии в таких отношениях возникают, потому что люди не умеют сформулировать и поговорить друг с другом. При этом каждый из партнеров, хотя, казалось бы, они страдают, но он не может уйти и остаться не может. И вот это вот нестабильность внутри человека, она также проявляется и в отношениях с другими людьми, причем это касается не только любовных отношений, но и дружеских, потому что встречается же дружба, когда люди ссорятся постоянно, ты мне больше не друг, и не пиши мне больше, а потом вдруг мирятся, и у них снова любовь до гроба, а потом они снова ругаются. Это и про дружбу, и про семейные отношения, в общем, тоже. Нелюбовь к себе часто заставляет думать, концентрироваться на недостатках, забывая про достоинства людей, которые рядом. Люди, которые себя не любят, чаще других оказываются жертвами манипуляторов, абьюзеров, аферистов, потому что их проще обмануть, их проще завлечь, и они... не всегда умеют отказывать, потому что это сложно. Вообще, говорить «нет» — это довольно сложный навык. И когда человек не очень любит себя и не знает себя, не понимает свои границы, это еще сложнее. А человек, который себя любит, он одинаково уверенно говорит и «да», и «нет». Он понимает, в какой ситуации ему комфортно, в какой некомфортно, и может выйти из ситуации, в которой ему некомфортно. Он прекрасно понимает, кем в какой момент и о чем разговаривать, потому что он эмпатичен и чувствует настроение собеседника и человека, к которому у него отношения. Его не парализует страх быть несовершенным, не понравиться кому-то, потому что он реалистично относится к себе. он верит в себя и в свои силы, слышит, понимает свои потребности, умеет принимать ошибки и прощает себе неудачи, и другим неудачи эти же прощают тоже, не винят за них совершенно. Любящий себя человек не испытывает чувства вины за неуспех других людей, потому что прекрасно понимает, что не ответственен за него, не стремится спасти мир, и довольно маленький процент трудоголиков среди людей, которые себя любят. Как тебе кажется, у каких людей больше шансов построить здоровые гармоничные отношения?
В моем окружении таких очень мало, потому что многие как раз-таки любят работать на износ. Ну, это я так, что называется, просто...
Профессия у нас такая просто эгоистичная.
Да. Потому что, ну, часто, да, чего-то где-то ущемляешь в отношениях даже, да, каких-то там. Потому что, ну, вот сейчас нужно что-то, какую-то работу сделать. Давай я потихонечку выйдем на финишную прямую. И, в принципе, да, нужно понимать, что любить себя – это хорошо, это полезно, это верно. Потому что, ну... Работать на износ – это плохо, да, вот даже касаясь последних твоих слов, да. Не нужно нести ответственность и чувствовать, точнее, чувствовать чувство вины, да, за чужие неуспехи. Ну, понятное дело, кроме там, когда с тебя за это спросят, но, тем не менее, вот так вот просто, что там кто-то не смог купить килограмм картошки, потому что, ну, не смог. И за это чувствовать кому-то чувство вины, ну, бессмысленно. Так вот, как начать себя любить? Чтобы вот это приносило пользу себе и окружающим.
Есть довольно простой набор базовых упражнений. Безусловно, сначала придется заставлять себя это все попробовать, особенно когда это мы уже сформированные личности, мы взрослые, у нас уже там много всего разного и сложного. И тут вдруг захотелось поменять себя и немного по-новому посмотреть и на собственную личность, и вообще на мир. Но стоит попробовать с того, чтобы почаще проявлять добрые эмоции, делать комплименты, совершать добрые дела просто так. Вот вы увидели самый банальный пример – бабушку с тяжелыми пакетами. Просто помогите ей донести эти тяжелые пакеты. Правда, в современной России, скорее всего, бабушка испугается, если вы предложите ей донести пакеты.
Ну да, чаще всего так, к сожалению, бывает. Но иногда вот я даже сам, помню, помогал, и бабушка хоть боялась, но была очень рада.
Очень важно делать эти добрые дела просто так. Не ожидая, что кто-нибудь из прохожих заметит, что вы взяли у бабушки пакеты и помогаете ей. Не ожидая, что вы придете, расскажете эту историю каким-нибудь своим близким, и они вас похвалят. Можно даже никому не рассказывать, а просто сделать. И попробовать насладиться этим теплым, приятным чувством внутри вас, согревающим. Когда ты помог донести пакеты бабушке, у тебя было теплое чувство?
Естественно, что я кому-то помог.
Вот, это очень здорово.
Говорят же, есть такая, опять же, да, если вспоминать, есть такая история, когда делаешь добро, словно бросаешь камень в воду. Не стоит ждать ответа.
Да, безусловно. У меня есть знакомый, который очень любит ходить по городу и делать комплименты всем встречным, просто потому что он уверен, что кто-нибудь сделает такой же комплимент его жене, и ее день станет лучше.
Я думаю, не всегда он сталкивается с тем, что его не все, точнее, адекватно его поступок оценяют.
Возможно, но, по крайней мере, о неадекватных реакциях он пока не рассказывал. Так вот, еще одно упражнение предлагает вам почаще посещать места, в которых вы чувствуете себя уютно и комфортно. Это... Не обязательно должны быть какие-то общественные пространства, культурные какие-нибудь учреждения, парки, скверы и все такое. Это может быть ваша квартира, ваша кровать. Если вам там хорошо, это замечательно. Это самое главное. Тем более, что другое упражнение чаще бывает наедине с собой. устраивать, возможно, свидание наедине с собой. Сводить себя любимого в какой-нибудь ресторан или кафе.
В кино.
Выпить в кино, театр. Выпить с самим собой чашечку кофе, съесть что-то вкусное. И просто поразмышлять о том, какие мысли звучат в вашей голове в этот момент. Что вас по-настоящему тревожит. И подумать, какие могут быть у этого причины. Другое упражнение, абсолютно противоположное, предлагает почаще общаться с людьми, которые вам приятны. Если вдруг человек приносит в вашу жизнь дискомфорт и дестабилизирует ее всячески, лучше постараться сократить общение. Я не говорю о том, что нужно его прекратить совсем, но немножко меньше, возможно, просто попросить человека не обсуждать какие-то конкретные темы, которые доставляют вам дискомфорт. Вообще очень важно отфильтровать свое окружение, сформировать круг общения, в котором комфортно и спокойно, в котором вам не нужно надевать никакие маски, можно быть самим собой, честным, искренним и расслабленным. Это очень важно. Очень важно найти людей, с которыми вы будете честны и которые будут принимать вас любым, в любых ваших состояниях.
Как говорит мой собеседник по этому подкасту, я люблю твою эту фразу очень. Самое главное качество в любви – это принятие первое, да?
Да. Принятие для начала себя, а потом и другого человека. Да. Ну, еще одно упражнение. Постарайтесь не терять собственное достоинство, не унижать себя. Избавиться от самоуничижительных фраз попробуйте. Наверное, каждый из нас в какие-то бытовые моменты, допустим, мы что-то забыли сделать, или встали, дошли, к примеру, до кухни, чтобы попить воды, но в итоге взяли конфету и вернулись с этой конфетой к дивану, а воды так и не попили. И мы себя ругаем, называем себя дураками, глупыми, безалаберными. И вот это, наверное, самое сложное. По крайней мере, лично для меня. Я пока не научилась не ругать себя по каждому поводу, глупому. Но попробовать стоит. Это довольно занятный опыт. Ну и вообще, попробуйте понаблюдать за тем, что придает вам сил в этой жизни, что вас увлекает, что приносит вам удовольствие. Есть довольно простая, казалось бы, идея, но на самом деле почему-то она не всем приходит в голову. Чтобы найти занятие, которое вам по душе, вспомните, что вас радовало в детстве. Что вас увлекало в детстве, в какие игры вы играли. И, возможно, там скрыт ответ на тот самый вопрос, чем я хочу заниматься. Возможно, там какая-то точка вашего развития. Чем ты любил заниматься в детстве, Сергей?
Я в детстве любил играть в машинке, как все мальчики, но я в детстве любил поиграть в телевидение и в радио. Вот прям почему-то странная такая игра была, не хобби, а игра в детстве. Посидеть, повести радиоэфир какой-то такой свой детский, либо телепередачу.
И вот мы здесь.
Да.
Я очень надеюсь, что слушатели нашего подкаста расскажут какие-то свои истории из детства. Чем они любили заниматься в детстве? Расскажите, пожалуйста, давайте обсудим это и повспоминаем, поностальгируем немножко.
Да, пишите в комментариях, высказывайте вообще свои мысли об вышеуслышанном. Мы хотим, чтобы вы, наша аудитория, кто послушала этот подкаст, либо любой другой, обязательно рассказала, во-первых, да, свое мнение, может быть, даже высказалась, что считает. Может быть, кто-нибудь вообще не согласен с тем, что нужно, допустим, любить себя и кто-нибудь считает, что нужно всю жизнь положить ради там какой-то идеи, либо какой-то истории. Ну, может быть, есть такие люди, и они в корне будут не согласны с нами.
Я думаю, что есть люди, которые считают, что нужно жить ради других людей. И я бы хотела тоже услышать их мнение в комментариях.
Да, пишите, не стесняйтесь. Ну, а на сегодня все. Екатерина, я благодарю тебя за такой замечательный, ну, если позволишь, ликбез.
Тебе спасибо за интересную беседу.
Да, ну и оставляйте тоже отзывы, и надеюсь, мы с вами, Екатерина, пообщаемся, а нас, наши подписчики Айлуки.ру, обязательно еще услышат. Пока-пока.
До встречи.